Издательство «Эксмо» представляет. Евгений Сухов. Резидент. Глава первая. Его убили не здесь. Письмо в Москву было отправлено утренней почтой. Если военно-почтовая служба сработает бесперебойно, то дней через пять послание окажется в домашнем почтовом ящике. Тимофей Романцев сложил нехитрые пожитки в небольшой потертый кожаный чемодан с покоцанными углами. Старый, проверенный спутник в долгих командировках. Осталось последнее. Посидеть на грубо сколоченном табурете перед дальней дорогой, как это было заведено по русскому обычаю, и отбыть во свояси. Старшина Щербак нервно покуривал в сторонке и ждал последних распоряжений, а их не было. Вроде бы обо всем уже переговорили, сказали последние слова, так чего же медлить? Но капитан Романцев не торопился. Хотел дождаться заместителя старшего лейтенанта Прохора Григоренко, но он, как назло, запропастился по каким-то надобностям, а ведь обещал подойти пораньше. Конечно, можно уйти, не попрощавшись, никто не осудит, сославшись на безотлагательность. В действительности так оно и было. Время поджимало. Автомобиль уже стоял на парах у самого крыльца. Водитель нетерпеливо поглядывал через распахнутую форточку, ожидая появления капитана. Водилу тоже можно понять. У него свои дела. После того, как он выполнит поручение командира полка и отвезет капитана в Червоноармейск, ему следует срочно выезжать в штаб фронта. На лице водителя написано откровенное нетерпение. Еще немного, и он начнет поторапливать подзадержавшегося Романцева длинными гудками. И все-таки не хотелось уезжать, не попрощавшись. Ну, просто ноги не шли. Сколько же таких скомканных разлук пережил за время службы, когда не оставалось времени сказать теплого слова. Попросту забрасывал чемодан в грузовик и катил к новому месту службы. Многих, с кем не удалось попрощаться, уже не было в живых. И душу до крови царапала досада, что прощание не состоялось. Тимофей посмотрел на часы, неодобрительно покачал головой, ожидание затягивалось. «Вот что сделаем, старшина. Давай я сейчас напишу записку старшему лейтенанту Григоренко, а ты передашь ему при встрече. Договорились?» «Конечно, товарищ капитан», — охотно откликнулся Щербак. В военную контрразведку Романцев привлек Богдана Щербака из полковой разведки и ни разу не пожалел о своем решении. Парень мыслил нестандартно, дерзко, что во многом определило арест бандеровца Гамулы. Он же сыграл немалую роль в ликвидации всей банды. Так что старшина находился на своем месте. Вытащив из полевой сумки листок бумаги с простым карандашом, Тимофей принялся писать записку. Задумался, ушел в себя. Может, поэтому прозвеневший телефонный звонок показался ему особенно громким. Заставил прервать занятие. Посмотрев на старшину, он сказал: «Чего медлишь? Возьми. Пока Григоренко не придет, ты здесь до начальника отдела остаешься. А там вам нового назначат. А меня здесь нет», — добавил Романцев, посмотрев на часы. «Уже 40 минут, как должен быть в дороге». Подняв трубку, Богдан громко произнес: «Старшина Щербак!» Некоторое время он слушал далекого собеседника застывшим лицом, потом невольно воскликнул: «Что?» Тимофей отложил карандаш в сторону, предчувствуя самое недоброе. Слов неведомого абонента было не разобрать, лишь слышна его торопливая нервная речь, искаженная чуткой телефонной мембраной. «Да, еще не уехал. Я ему передам». Старшина положил трубку на рычаг и растерянно посмотрел на капитана. «Что случилось?» — спросил Тимофей. «Не тяни». «Звонили из отдела контрразведки армии и сообщили, что убит старший лейтенант Григоренко. Полковник Александров велел немедленно выехать на место преступления. Вам поручили заняться этим делом и доложить, как началось расследование. Вы его друг, и в отделе полагают, что вам известны многие вещи из его личной жизни. В какой-то степени это поможет найти преступника. Товарищ капитан, извините меня, но не мог я сказать иначе». Романцев скомкал недописанную записку и швырнул ее в урну. «Все правильно, Богдан. Никто тебя не винит. По-другому и быть не могло. Где произошло убийство?» «На окраине Немировки, недалеко от железнодорожной станции. Там хуторок небольшой на склоне и... Знаю, чего стоим. Выходим. Понял, товарищ капитан. Устремился за ним старшина. Водитель, увидев выскочившего из штаба полка Романцева, облегченно вздохнул и завел двигатель. Распахнув переднюю дверцу, Тимофей плюхнулся в кресло. «Товарищ старшина тоже с нами поедет?» Удивленно посмотрел водитель на Щербака, уже разместившегося на заднем сиденье. «Да. Значит, в город, товарищ капитан? А потом у меня...» «Нет, в следующий раз. Сейчас едем на станцию и побыстрее». Заглянув в напряженное лицо капитана, водитель не стал ничего уточнять, лишь развернул автомобиль и покатил к железнодорожной станции. Еще через 10 минут были на месте. Гулко прогрохотал в отдалении эшелон, груженный тяжелой техникой, заставив подъехавших невольно обернуться. Некоторое время был виден его длинный хвост. Открытые платформы, укрытые брезентом, на которых просматривались очертания пушек и гаубиц. А потом он спрятался за лесной массив, буйно разросшийся вдоль железнодорожного полотна. Патрулирующие автоматчики терпеливо переждали товарняк и размеренно зашагали дальше по хрустящей гальке. Близ дороги стояла группа из 5 офицеров, среди которых Тимофей увидел 2 военных прокуроров, отличавшихся среди присутствующих новенькими кителями. Капитан юстиции был из 13-й армии, а хмурого вида майор из прокуратуры фронта. 2 капитана были из военной контрразведки, первый постарше лет 40, с сухим неприветливым лицом, другой ровесник Тимофея — белокурый крепыш, невысокий майор НКВД с глубокими морщинами на впавших щеках, служил в местном отделе. Все присутствующие знали друг друга хорошо, по долгу службы приходилось пересекаться на оперативных совещаниях, участвовать в совместных оперативно-розыскных группах. Поздоровавшись, Романцев спросил у майора. «Где он лежит?» «Там, у кустов». Нервно махнул тот в сторону порыжевшего можжевельника. «Сразу там и не увидишь. Мы ничего не трогали, ждали тебя. Вот оно, как бывает. Кто бы мог подумать, чтобы вот так, в тылу. Обидно». Тимофей подошел к колючим зарослям и увидел в высоком плюще, буйно разросшемся у корней, распластанное тело без сапог. «Что за дела? Кому это было нужно? Не убили же Григоренко из-за кожаных офицерских сапог?» Слегка повернув старшего лейтенанта, он увидел на левой стороне груди глубокую рану. Гимнастерка обильно пропиталась кровью. Заглянул в неподвижное лицо Григоренко и невольно стиснул челюсти, стараясь удержать стон, рвавшийся из горла. Глаза у старшего лейтенанта были широко открыты. Так выразительно он не смотрел даже тогда, когда был жив. «Кто нашел труп?» — глухо спросил Романцев, распрямившись. «Я, товарищ капитан». Вышел из-за спины офицеров невысокий худенький солдатик. «Как тебе удалось его увидеть? Ведь с дороги сразу не заметишь». «Тогда солнце ярко светило, а я по этой стороне от дорожки шел. Думаю, что там такое в траве блестит? Подошел, а там старший лейтенант лежит. На руке у него часы, и зеркальце на них поблескивало», — объяснил боец. «Понятно. А ты никого тут поблизости на дороге случайно не видел? Может, кто-то подходил или мимо проходил?» «Нет, никого», — уверенно ответил боец. «Хотя...» В его голосе послышалось некоторое сомнение. «Не совсем близко, правда, это было. Вон из-под той пихты офицер вышел». «Не рассмотрел, как он выглядел?» «Лицо не разглядел, но по званию майор был, это точно. Помню, подтянутый такой, высокий, строевой офицер, их сразу видно». Склонившись, Романцев внимательно осмотрел место преступления. Ни клочков бумаг, ни стреляных гильз, ничего такого, что могло бы помочь в расследовании. Но ведь что-то же должно быть. «Что думаете о произошедшем, товарищ капитан?» — спросил майор юстиции. «На бытовую ссору не очень-то похоже». «А кто сказал, что это бытовая ссора?» «Ну, версия такая возникла. Что-то не поделили, и вот...» «Думаю, что старший лейтенант Григоренко был убит диверсантом, проникшим в наш тыл», — уверенно произнес Тимофей. «Посмотрите. Один удар, и точно в сердце. Это не случайность, это их отличительная черта. Рука хорошо поставлена. Таким приемом учат в диверсионной школе».